Госпожа Эвадна Торт была медиумом. Некоторые, конечно, сомневались в ее способностях, но главное, она сама в них верила. Работа была непыльной. Не слишком много покойников в Ангкор-Порке изъявляли желание поболтать с живыми родственниками. Мертвые души Ангкор-Порка старались придерживаться следующего девиза: «Как можно больше измерений между вами и нами». Параллельно с выполнением обязанностей медиума госпожа Торт занималась пошивом одежды и подрабатывала в церквах. В церквах ее хорошо знали. Дело в том, что госпожа Торт страстно увлекалась религией. Эвадна Торт была настоящим мастером своего медиумского дела, а потому никогда не прибегала ко всяким дешевым штучкам типа волшебных бусинок, колышущихся занавесей и ладана. Ладан она вообще терпеть не могла. Но даже не в этом дело. А дело все в том, что хороший фокусник способен поразить вас с помощью простого коробка спичек и обычной колоды карт.
Господа, вы все можете проверить и убедиться. Это самое, что ни на есть обычная колода.
Ему, в отличие от менее ловких фокусников, не нужны складывающиеся, раскладывающиеся столики и крайне сложные по своей конструкции цилиндры. О нет, в таком реквизите госпожа Торт не нуждалась. Даже хрустальный шар фабричного производства был приобретен только ради клиентов. Будущее госпожа Торт легко определяла по миске с кашей или по сковороде с жареным беконом. Ее коньком было предсказание всякого рода поносов и запоров. Здесь она практически никогда не ошибалась. Всю свою жизнь она общалась с миром духов. Хотя в данном случае «общалась» — не совсем точное определение. Госпожа Торт не относилась к тем людям, которые общаются или вежливо просят. Скорее, она пинком ноги распахивала дверь в мир духов и требовала встречи с директором. Голоса она услышала, когда готовила завтрак себе и корм для Людмиллы. Кто-то что-то тихо говорил. И не где-то там на улице или в доме, нет. Услышанные ею голоса обычное ухо воспринять не в силах. Они раздавались прямо в голове госпожи Торт.
— Что ты делаешь?
— Где я?
— Перестань толкаться.
Потом голоса стихли. В соседней комнате раздался странный скрежет. Госпожа Торт отвлеклась от вареного яйца и раздвинула занавеску из бусинок. Из-под обычной холстины, которой был накрыт ее хрустальный шар шелковыми платками с рунами, пользуются всякие обманщики, но только не госпожа Торт, доносились подозрительные шорохи. Вернувшись на кухню, Эвадна выбрала сковороду потяжелее, пару раз взмахнула ей, привыкая к весу, и тихонько подкралась к закрытому холстиной кристаллу. Подняв сковороду так, чтобы сразу прихлопнуть мерзкую тварь, госпожа Торт откинула холстину. Шар медленно вращался на подставке. Некоторое время Эвадна наблюдала за ним. Затем задернула шторы, тяжело опустилась в кресло и глубоко вздохнула.
— Ну, и здесь есть кто-нибудь? — устало поинтересовалась она.
Потолок рухнул прямо ей на голову. Через несколько минут отчаянной борьбы госпоже Торт удалось выплюнуть изо рта кусок мела.
— Людмила!
Хлопнула дверь, ведущая на задний двор. Из коридора донеслись мягкие шаги. Появившееся существо, если судить по формам, было молодой, достаточно привлекательной женщиной в простом платье. Но одновременно оно страдало от чрезмерной волосатости, справиться с которой не смогли бы все женские бритвенные станки в мире. К тому же в этом сезоне явно были в моде длинные зубы и когти. По идее, существо должно было зарычать. Но, вопреки всем ожиданиям, голос его оказался довольно приятным и определенно человеческим.
— Мама?
— Здесь я!
Грозная Людмилла без особых усилий подняла и отбросила в сторону огромную балку.
— Что случилось? Забыла включить свое предвидение?
— Отключила его, чтобы поговорить с пекарем. А потом... Боги, ну и перепугалась же я!
— Налить тебе чашку чая.
— Не ерунди! Каждый раз, когда приближается твое время, ты мне колотишь всю посуду.
У меня уже получается контролировать свою силу.
Умница, девочка, но лучше я сама, спасибо.
Поднявшись, госпожа Торт отряхнула передник от мела.
— Они как заорут,
— сказала она,
— причем все одновременно.
Университетский садовник Моддо как раз пропалывал клумбу роз, когда древняя, покрытая бархатными цветами лужайка вдруг вспучилась и родила на свет неубиваемого ветром Сдумса. Старый волшебник поднял голову и прищурился. Свет явно резал ему глаза.
— Это ты, Моддо?
— Именно так, господин Сдумс, — ответил гном. — Помочь выбраться?
— Думаю, сам справлюсь. Спасибо.
— Если надо, у меня в сарае есть лопата.
— Нет, все в порядке.
Сдумс выпутался из шипастых стеблей и стряхнул землю с остатков мантии.
— Прошу прощения за лужайку, —
сказал он, поглядев на дыру в земле.
— Все в порядке, господин Сдумс.
— И много нужно времени, чтобы создать такую прекрасную лужайку?
— 500, наверное.
— Вот проклятие. Ты уж извини, я пытался попасть в подвалы, но, видно, сбился с курса.
— Не стоит волноваться, господин Сдумс,
— весело успокоил его гном.
— Все растет с такой бешеной скоростью. Я зарою яму, посажу семена, а 500 лет пролетят быстро, вот увидите.
— Да. — Судя по всему, увижу,
— уныло согласился Сдумс и огляделся.
— Арк-канцлер здесь?
— Вроде бы все ушли во дворец Патриция.
— Тогда, пожалуй, я приму ванну и сменю одежду. Не хочу никому мешать.
— Я слышал, вы не только умерли, но вас уже и похоронили,
— крикнул садовник, когда Сдумс заковылял прочь.
— Все верно.
— Значит, правильно говорят, хорошего человека в земле не удержишь.
Сдумс обернулся.
— Кстати, а где находится улица Вязов?
Моддо почесал за ухом.
— Уж не та ли эта улочка, что отходит от улицы Паточной шахты?
Да — Да-да, теперь я и сам вспомнил.
Моддо снова занялся прополкой. Круговорот Сдумса в природе не сильно беспокоил гнома. В конце концов, деревья зимой тоже выглядят мертвыми, а весной они оживают. Высохшие старые семена попадают в землю и появляются свежие побеги. Природа не знает, кто такой смерть. А взять, к примеру, компост. Моддо верил в компост с той же страстностью, с какой некоторые люди верят в богов. Его компостные кучи бродили, вспучивались и тускло светились в темноте, возможно, из-за таинственных и, вероятно, запрещенных добавок, вносимых самим Моддо. Хотя доказано это не было, поскольку никто не собирался копаться в этом дерьме, чтобы выяснить, из чего именно оно состоит. Мертвая материя и одновременно живая, ведь из нее появляются розы. Главный философ сказал как-то, что розы Моддо вырастают такими большими, поскольку само мироздание прикладывает к этому свою руку. Это, мол, и называется чудом мироздания. Но лично Моддо считал, что здесь опять-таки дело в компосте.
Никто не любит сидеть по уши в дерьме, а цветы тем более вот и растут.
Сегодня компостной кучи ждало угощение. Сорняки уродились на славу. Он никогда не видел, чтобы растения росли так быстро и пышно.
— А все благодаря компосту,
— с удовлетворением подумал Моддо. Во дворце, когда волшебники наконец добрались туда, царил полный беспорядок. Под потолком порхали обломки мебели. Столовые приборы с тайкой серебристых пескарей скользнули мимо арк-канцлера и скрылись за углом. Создавалось впечатление, что дворец оказался во власти избирательно действующего и упорядоченно мыслящего урагана. К тому времени во дворце собралось много народу. Одна группа, стоящая в сторонке, была одета почти точь-в-точь, как волшебники. Разницу мог заметить только тренированный глаз.
— Жрецы! — воскликнул декан. — Здесь! «Нас опередили!»
Группа волшебников и группа жрецов начали занимать позиции поудобнее. В воздухе ощутимо запахло магией.
«Да что они могут, эти жрецы?» — презрительно фыркнул главный философ.
Метафорическая температура разом упала. Мимо, извиваясь, пролетел ковер. Арк-канцлер скрестил взгляды со старшим жрецом слепого Ио. Этот тучный человек, выступающий в качестве старшего жреца самого старшего бога в беспорядочном божественном пантеоне плоского мира, считался главной религиозной фигурой Анкмарпорка.
— И легковерные глупцы! — пробормотал главный философ.
— Безбожные халтурщики!
— выкрикнул маленький прислужник, выглядывавший из-за огромной туши старшего жреца.
— Доверчивые идиоты! Атеистические подонки, раболепные безумцы, инфантильные колдуны, кровожадные жрецы, назойливые фокусники.
Чудакулли вопросительно поднял бровь. Старший жрец едва заметно кивнул. Они оставили своих подчиненных осыпать друг друга проклятиями и незаметно удалились в относительно тихую часть зала. Там, за статуей одного из предшественников Патриция, они могли спокойно побеседовать.
— А ну! — усмехнулся Чудакулли. — Как обстоят дела в богодокучливом бизнесе?
— Стараемся изо всех наших скромных сил. А как продвигается сование носа в тайны, которые человеку понимать не дано?
— Достаточно неплохо, достаточно неплохо. Чудакулли снял шляпу и запустил в нее руку. — Могу я предложить капельку горячительного?
— Алкоголь есть искушение духа. Сигарету не желаешь? Насколько я знаю, вы, волшебники, позволяете себе эту слабость.
— Только не я. Если бы ты знал, что это дерьмо делает с легкими.
Чудакулли открутил кончик шляпы и налил туда солидную порцию бренди.
— Ну, что творится?
В одном из храмов алтарь взлетел в воздух, а потом грохнулся прямо на нас.
— А у нас люстра сама отвинтилась. Мир трещит по швам, развинчивается и левитирует. А когда я шел сюда, мимо меня пробежал костюм с двумя парами штанов. И это всего за $7.
Ты ярлыки не разглядел?
Все вокруг как-то странно пульсирует. Ты заметил, как все пульсирует?
Мы думали, это ваших рук дело.
Нет, магия здесь ни при чем. Ну, а боги как? Они, конечно, всегда чем-то недовольны, но, может... Вы их, наконец, достали?
Да вроде нет.
Волшебники и жрецы начали сходиться борода к бороде. Старший жрец придвинулся чуть ближе.
Думаю, с небольшим искушением духа я справлюсь, — добавил он. Последний раз я так чувствовал себя, когда к моей пасте присоединилась госпожа Торт.
Госпожа Торт? Какая госпожа Торт?
Ну, понимаешь. Вот у вас есть эти отвратительные твари из подземельных измерений, если не ошибаюсь, так их зовут, и они составляют неизбежный риск вашей небогоугодной профессии.
— Точно.
— Вот. А у нас есть некто по имени госпожа Торт.
Чудакулли вопросительно посмотрел на него.
— Даже не спрашивай, — сказал жрец, поеживаясь. — Скажи спасибо, что тебе никогда не придется встретиться с ней.
Чудакулли молча протянул ему бренди.
— Строго между нами, — шепнул жрец. — У тебя есть какие-нибудь мысли относительно происходящего? Стражники пытаются вызволить его светлость. Он наверняка потребует ответа. Я даже не знаю, в чем состоит вопрос.
— Это не магия и не боги, — задумался Чудакулли. — Могу я попросить назад этот сосуд искушений? — Спасибо. — Значит, не магия и не боги. Честно говоря, с вариантами у нас плоховато.
Может, это какой-нибудь неизвестный вид магии?
Если так, мы о нем не знаем.
Достаточно откровенно.
А ты уверен, что это не боги? Ну, решили чуточку поразвлечься, побезбожничать на стороне, предположил Чудакулли, хватаясь за последнюю соломинку. Очередные интриги, заговоры снова принялись валять дурака с золотыми яблоками.
На божественном фронте все спокойно. — ответил старший жрец.
Его глаза остекленели, словно он читал некий текст внутри головы.
— Богиня Туфель Гиперония считает, что Сандельфон, покровитель коридоров, является давно пропавшим близнецом Грюня, бога незрелых фруктов. Но кто подложил козла в постель бога-крокодила Офлера? Заключит ли Офлер союз с Секом Семируким? А тем временем шутник Хоки взялся за старое.
— А все, все, достаточно. — прервал Чудакулли. — Честно говоря, меня эти ваши божественные интриги никогда не интересовали.
За их спинами декан пытался помешать профессору современного руносложения превратить жреца бога-крокодила Оффлера в комплект дорожных чемоданов. Из казначеевого носа ручьем хлестала кровь, последствия меткого удара кадилом.
— Пожалуй, нам следует выступить единым фронтом, — сказал Чудакулли. — А ты как считаешь?
— Согласен, —
произнес старший жрец.
— На то мы договоримся, но это только временная мера.
Мимо них, извиваясь как змея, пролетел небольшой коврик. Старший жрец вернул арк-канцлеру бутылку с бренди.
— Кстати, мама жаловалась, ты совсем не пишешь.
— Да?
Другие волшебники были бы поражены тем раскаянием, что проступило на лице арк-канцлера.
— Я был занят. Ну, знаешь, как бывает.
Просил напомнить, что ждет нас обоих на обед в день всех пустых.
— Ладно, ладно, я все помню.
— мрачно пробормотал Чудакулли.
— Жду не дождусь этого дня.
Он повернулся к свалке.
— Эй, ребята, заканчивайте там.
— Братья мои, воздержитесь же! —
заорал старший жрец. Главный философ отпустил голову жреца культа Хинки. Пара викариев перестала пинать казначея. Все, смущенно покашливая, принялись поправлять одежду и искать свои головные уборы.
— Так-то лучше, — кивнул Чудакулли.
— Подводя итоги, скажу, что его высокопреосвященство, старший жрец и я... Декан сердито уставился на невысокого плюгавенького епископа.
— Он меня легнул. Ты легнул меня.
— О, уверяю, сын мой... — Я этого не делал.
— Делал, делал, — прошипел декан. — Сбоку, чтобы они не видели.
— Мы решили, — повторил Чудакулли, поедая взглядом декана, — искать решение текущих проблем в духе братства и доброжелательности.
Декан сердито уставился на невысокого плюгавенького епископа.
— Он меня легнул. Ты легнул меня.
— О, уверяю, сын мой, я этого не делал.
— Делал, делал, — прошипел декан сбоку, чтобы они не видели. — Мы решили, — повторил Чудакулли, поедая взглядом декана, — искать решение текущих проблем в духе братства и доброжелательности. Это и тебя касается, главный философ.
— Извини, мне не сдержался. Он меня толкнул.
— Увы мне, да прощены будут грехи твои, —
смиренно ответствовал архидиакон Трума. Где-то наверху раздался треск. По лестнице кубарем скатился шезлонг и, выбив двери зала, унесся вглубь дворца.
— Полагаю, стражники все еще пытаются освободить Патриция, — заметил старший жрец. — Вероятно, двери его секретных проходов тоже заперлись.
— Ты думаешь? А я считал, этот изворотливый тип сможет выбраться из любой ловушки, — пожал плечами Чудакулли.
— Наверное, он все-таки попался, — сказал старший жрец. Нет на свете совершенства.
«Почти нет», — раздался чей-то голос позади них.
Тон Чудакулли практически не изменился, просто в него добавилось чуточку сиропа. Фигура, казалось, появилась прямо из стены. Она выглядела вполне человеческой, но только в общих своих чертах. Чудакулли, к примеру, считал, что тощий бледный патриций в своей вечно пыльной черной одежде скорее напоминает фламинго. Черного фламинго с глазами, как два серых камешка.
— А, лорд Витинари! — воскликнул он. — Очень рад, что вы целы и невредимы.
— Жду вас, господа, в продолговатом кабинете, —
промолвил Патриций. За его спиной бесшумно скользнула в сторону стенная панель.
— Кажется, — неуверенно произнес старший жрец, — несколько стражников наверху пытаются кого-то освободить.
Патриций небрежно махнул рукой. — Не будем им мешать. Ну, во-первых, им ведь нужно чем-то заниматься. А во-вторых, так они чувствуют свою полезность. В противном случае стояли бы весь день со свирепым видом и пытались совладать с мочевыми пузырями. Прошу сюда. Главы гильдии Ангмарпорка прибывали по одному и парами. Постепенно комната заполнилась людьми. Патриций с мрачным видом сидел за столом, поедая взглядом горы бумаг, и краем уха прислушиваясь к ругани.
«Это не мы!»
— сразу заявил глава алхимиков.
«А вокруг вас вечно что-нибудь взлетает на воздух!»
— возразил арк-канцлер.
Да, на то виноваты непредвиденные экзотермические реакции, — пояснил алхимик.
— У некоторых растворов есть свойство взрываться, — перевел заместитель главы алхимиков, продолжая смотреть в пол.
— Всякое случается, — глава гильдии алхимиков сердито посмотрел на своего заместителя. — Но все всегда падает вниз. Стулья и столы не порхают вокруг, как бабочки, и винты не откручиваются. Думаете, нам сейчас легко? У меня в цехе царит полный бардак. Все носится и кружится. Буквально перед моим уходом в дребезги разлетелся очень большой и дорогой перегонный куб.
— Наверное, перегнать кого-то пытался,
— произнес чей-то гнусный голосок. Толпа раздвинулась, пропуская вперед генерального секретаря и главную задницу гильдии шутовских дел и баламутства. Человечек в шутовском колпаке съежился и прыгнул в сторону. Впрочем, он всегда так реагировал, когда на него обращали внимание. Особенность ремесла. А вообще генеральный секретарь гильдии шутовских дел выглядел как человек, лицо которого слишком часто служило мишенью для заварных тортов, штаны которого слишком часто заливали краской и нервная система которого обещала навсегда отказать после следующего же неожиданного шороха. Главы других гильдий старались вести себя тактично по отношению к нему. Так, как правило, обращаются с людьми, балансирующими на карнизе очень высокого здания.
— Джеффри, ты что-то сказал?
— ласково переспросил Чудакулли. Старший шут судорожно сглотнул.
— Понимаете, — промямлил он, — ну, куб-то перегонный. Вот он и пытался кого-то там перегнать, и перегнал ведь, коли разбился. Ну, его ведь не успели подхватить. Это каламбур, и что-то вроде остроумного ответа, понимаете? Игра слов, правда, не слишком удачная, да?
Некоторое время арканцлер внимательно вглядывался в похожие на жидкие яйца глаза.
— А, каламбур! — произнес он наконец. — Конечно. Хо-хо-хо!
— он махнул рукой остальным. —
Ха-ха-ха! —
сказал старший жрец. —
Ха-ха-ха! —
повторил за ним глава гильдии наемных убийц. —
Хо-хо-хо!
— отозвался эхом старший алхимик. — А что самое смешное, это был дорогой перегонный куб.
— Итак,
— сказал Патриций, когда заботливые люди увели старшего шута прочь.
— Вы все заявляете, что ответственность за последние события лежит на ком-то другом?
Он многозначительно посмотрел на арк-канцлера. Арк-канцлер собрался было ответить, но тут его внимание привлекло какое-то движение на столе Патриция. Это был маленький макет дворца в стеклянном шаре, а рядом лежал нож для бумаг. Лезвие ножа медленно изгибалось.
— Итак, — повторил Патриций.
— Это не мы,
— глухим голосом ответил Чудакулли. Патриций проследил за его взглядом. Нож по своей форме уже напоминал туго натянутый лук. Патриций оглядел оробевшую толпу и нашел там капитана Докси из дневного отделения городской стражи.
— Ты можешь что-нибудь сделать?
— С чем, сир? С ножом? Ну, в принципе, его можно арестовать за непочтительные сгибания в присутствии...
Лорд Витинари в отчаянии развел руками.
— Итак, это не волшебство, это не боги, это не люди. Но что это тогда? Кто все это остановит? И к кому мне обратиться?
Через полчаса маленький шар исчез. Однако никто этого не заметил. Этого никто не замечает.